Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня мы говорим о семье. С вами Анна Леонтьева, Константин Мацан. Мы говорим с Натальей Летовой, президентом благотворительного фонда «Константа», доктором юридических наук, главным научным сотрудником Института государства и права Российской академии наук. Наташа, вы говорите так густо и информативно. Вот давайте попробуем вот как-то какие-то истории разобрать. Вот мы остановились на том, что у семьи сгорел дом. Что она делает? Она обращается... Я также хотела вас немножко перебить. Вот эти кураторы, да, на местах. Это значит, что, ну, в каждом поселке, так скажем, люди знают друг друга, да, знают... Ну вот я живу в Тверской области, уже 5 лет живу между Москвой и Тверской областью. Я примерно знаю, что такое безработица. Да, у нас вот в городе Осташково, где я живу, все рабочие места исключительно в кожевенном заводе. И все вокруг него так или иначе существуют. Да. Я знаю, что такое... люди знают друг друга, то есть ты выходишь в магазин, и все уже знают, что ты там купишь. Да? И поэтому эти кураторы, они, видимо, тоже просто местные, да, какие-то.
Конечно.
Ребята,
конечно,
которые, да. которые могут понять... Вот человек пьет, или он хочет завязать, да, или действительно нужна какая-то материальная помощь. И вот в случае, вот как вы описывали, сгорел дом, значит, этот куда вот обращаются люди? Как они вас
еще
находят?
Еще про кураторы. Это люди, которые там живут.
Да, они знают,
да.
что это...
Они знают всю эту территорию, то есть это было для нас важно. То есть мы что поняли? Что невозможно, ну, что называется, наблюдать из офиса в Твери, да? Это все невозможно. То есть это нужны люди, которые каждый день ежедневно мониторит эту ситуацию. Это люди, которые там живут, естественно, они очень хорошо знают эту территорию. Они знают эти семьи. И, естественно, эти семьи уже есть высокий рейтинг доверия. Это очень важно, чего мы добились. Я считаю, это очень важно для фонда. Фонд уже знают все и обращаются в фонд, зная, что мы всегда поможем. По крайней мере, мы сделаем все, чтобы помочь человеку, который к нам обратился. Поэтому куратор приходит в конкретную семью, смотрит, как я говорила, да, то есть мы проводим вот это небольшое анкетирование, мы смотрим, да, вот проблема, сгорел дом. Значит, есть возможность либо пока временно переселить этих людей, да, и тогда мы предоставляем, покупаем готовое жилое помещение. Также, например, помогаем разобраться, ну, вот средства материнского капитала, которые получают при рождении детей. Подбирается жилое помещение, дом, в котором мы в последующем... Дома, вы сами понимаете, что они могут быть, ну, мягко говоря, не совсем отвечать санитарным и техническим требованиям для проживания. Делаем ремонты. На сайте это тоже можно на нашем всегда посмотреть и увидеть, да, что было до и после. Мы это тоже делаем не для того, чтобы, ну, так сказать, какие мы хорошие, а чтобы была видна наглядная разница, да, что предоставляются за эти деньги, что люди могут купить жилье, ну, скажем так, не очень хорошее, это я очень мягко говорю, да, где нужно сделать очень часто, ну, практически все, начиная от проводки, электричества, окна, ремонт, чтобы семья могла нормально жить. Поэтому, конечно, когда я иногда слышу, ну, так сказать, может быть, я резко выскажусь, но вот, так сказать, наболело, да, когда люди совершенно спокойно, сидя в своих комфортных кабинетах в пределах Садового кольца, рассуждают, а давайте мы будем оказывать комплексную помощь семье. Пригласим психолога и разберемся с проблемами, которые, так сказать, у них возникли, и давайте мы с ними поговорим. Но, наверное, это выглядит даже как-то кощунственно, да, если человек потерял все и ему приходит психолог и говорит, ну, слушай,
давайте
пока...
поговорим об этом.
Да, давайте пока мы поговорим об этом, ты не расстраивайся, наверное, все будет чуть-чуть попозже неплохо, чем ты думаешь сейчас. Поэтому, конечно, вот такой, как я говорю, дойти ногами в полях в резиновых сапогах, это иной подход, чем, ну, так сказать, вот сидя в кабинетах. Поэтому, конечно, про сотрудников считаю важным, необходимым это сказать. Вот я вначале сказала, нашему фонду исполнилось уже 10 лет. Мы очень эффективно работаем, дошли до серьезных цифр в помощи, они тоже есть на сайте. Я считаю, что цифры для фонда, в общем-то сказать, ну, серьезные, да. И дети, которые сохранили семью, их число, конечно, очень большое. Вот я себе записала последние данные. Вот, например, за 2021 год это было 1687. При этом мы вернули в семью 109 детей, а помогли вот семье, это 688. На сегодняшний день, это еще пока май у нас не закончился, да, то есть неполные 5 месяцев, это 454 семьи, 1082 ребенка. 1082.
Наташа, это огромные цифры. Я хотела попросить вас вот... рассказать какие-то из этих историй, если можно, потому что я у вас на сайте увидела такие разные ситуации, от вот разваливающейся печки до каких-то вот глобальных проблем. Вот можно вас попросить просто, чтобы вот эти цифры ожили?
Ну, ожили, да, вот я сказала, что один из интересных случаев вот у нас был с установлением отцовства, это длительный период, и это тоже такая редкая помощь, мы оказываем юридическую помощь в судах. А потом появился у нас вот проект Кипри, еще раз хочу сказать, сейчас пожарная ситуация будет обостряться, для сельской местности это очень актуально. Мы поняли, что мы пойдем по такому же аналогичному пути соглашения, мы заключили соглашение с МЧС на местном уровне и проводим вот эту профилактическую работу. То есть мы с вами тоже понимаем, что чем строить новый дом, да, и восстанавливать жилье, проще предотвратить. Поэтому, как это может быть, там, я не знаю, в современных условиях звучит не странно, но на селе плохая проводка, которая является причиной пожаров, по статистике, это 75%. Это 75%. Конечно, в свое время ставили датчики, чтобы, так сказать, вовремя среагировать. Но мы понимаем, что плохая проводка рано или поздно это все равно возгорание, и, соответственно, это угроза ребенка, изъятия семьи, чего мы допустить не можем. Поэтому возник вот этот проект. Дальше. Значит, по конкретным историям. Тяжелые ситуации насилия в семье. Тема актуальная. Сколько бы ни говорили, как мы знаем, проектов, сколько вот было озвучено в свое время, ничем пока это не закончилось. Вот у нас есть одна конкретная история. У женщины было трое детей разного возраста, там от 11 до 5 лет. Жили они вот с таким вот, так сказать, муж законный, все в зарегистрированном браке, все дети, понятно, имеют определенный статус. Издевался, то есть она обратилась к нам. Сейчас на стадии бракоразводного процесса основание вот такое жестокое обращение, то есть когда он к ней жестоко относился, ее избивал, она еще терпела. Когда уже эта жестокость перешла в отношении детей, конечно, ну, так сказать, подумала о детях и решила, что нужно все-таки эту историю заканчивать. И сейчас мы помогаем, бракоразводный процесс, и, конечно, будет лишение родительских прав, потому что основание достаточно серьезное. Дальше. Я вначале вот тоже сказала, много таких случаев, которые связаны с таким, ну, знаете, социально-бытовым неблагополучием, да, что я имею в виду? Помните, у нас в свое время тоже был вот этот вот какой-то крен в эту ювенальную юстицию изымать, если там, я не знаю, грязно в квартире, в холодильнике недостаточно продуктов, и это повод ребенка изъять из семьи. Не пропагандирую, естественно, плохие бытовые условия, естественно. Но ситуации бывают разные, денег нет ни на что. Ни на продукты, ни сделать какой-то косметический ремонт. Мы это делаем и помогаем. Мы помогаем, чтобы вот этот формальный момент для органов опеки, которые, может быть, тоже по своим человеческим качествам не хотят изымать этого ребенка из семьи, но они обязаны это сделать с точки зрения соблюдения закона, приоритетная защита прав и интересов ребенка. Это очевидно. Не хочу похвастаться, но одно из таких тоже знаковых событий, наша такая экспертная, я это называю экспертная деятельность фонда. Когда я тоже все это проанализировала, была инициатором, участвовала сама в разработке знакового постановления Пленума Верховного Суда 44-е, которое было как раз посвящено практике применения вот законодательства лишения, ограничения, изъятия по 77-й статье Семейного кодекса. Проанализировав вот эту практику, свою практику в фонде, на что я обратила внимание, что иногда отсутствие, небольшое отсутствие денег или большое отсутствие денег, неважно, что есть формальный момент угрозы изъятия ребенка из семьи. Сама инициировала, очень долго пробивала, добилась внесения этого важного пункта в это постановление в 2017 году. Пункт звучит так, очень коротко, так сказать, чтобы не вдаваясь в детали, что тяжелое материальное положение семьи не может быть основанием для лишения родительских прав.
Хороший пункт.
Практика поменялась. Провела анализ, посмотрела, и в Тверской области в разы лишение стало уменьшаться. То есть вся судебная система была настроена на то, что лишение – это исключительная мера. Хотя у нас это и написано в Семейном кодексе было. Практика шла по другому пути. Нет у тебя надлежащих бытовых условий, нет у тебя необходимого дохода. Это все основание было для лишения. Ограничение применялось крайне редко, как профилактическая мера. Сейчас мы видим, практика развернулась в сторону семьи, естественно, в сторону интересов ребенка, который там проживает. Мы видим, что ограничения, их стало больше, лишение действительно крайний случай. Заработала вот эта профилактическая мера ограничений, изначально законодатель об этом и говорил, применяйте ограничения, есть сложная ситуация, да, ее надо решать. Работа фонда, вот мы доходим ногами до каждой семьи, мы помогаем в каждой конкретной ситуации, печки, дрова, констовары, одежда, продукты, строительство жилья, инвестиции сумасшедшие. Ну, то есть на сегодняшний день, если изначально наш учредитель, вот Константин Эдуардович, я уже говорила, Шитов, который изначально первые инвестиции 10 лет назад – это $500 000, да, то сейчас по итогам того года мы посмотрели, у нас оборот 50 миллионов. Это большие деньги, но этого тоже недостаточно. Но я хочу просто обратиться к нашим слушателям, чтобы донести вот эту мысль, что реальная работа, то есть если вы посмотрите на наши проекты, если вы посмотрите на наши закрытые истории и открытые истории, которые сейчас есть на сайте, вы увидите, что кроме прозрачности, потому что людям важно, что люди отдают деньги на конкретные цель конкретным людям, что это никуда не уйдет. Но вы посмотрите, мы провели, вот подвели итоги нашей работы за 10 лет, ведь приехали 120 только руководители детских учреждений. И я, когда делала доклад по итогам нашей работы, так это еще и рядовые сотрудники, то есть наших сотрудников по кругу это человек 500. Хотя в офисе трудится 30. Кураторы незаменимые, незаменимые. Это люди, которые знают территорию, знают семьи и так далее. Потом еще важный момент. Я считаю, что это важно, это наша отличительная особенность. Мы не помогаем вот в моменте, решили проблему, все ушли из семьи. Надо понимать, что если, например, человек, например, освободился от алкогольной зависимости, да, его надо вести, его надо сопровождать. Его нельзя бросать, потому что проблема, так сказать, духовная больше, да, чем она физическая. Потому что кроме того, чтобы человек перестал пить, ему нужно вернуть какие-то, так сказать, моральные, физические силы для продолжения жизни. Например, одному воспитывать ребенка в моменте. Конечно, потом, может быть, у человека сложится там вторая семья, и все будет прекрасно. Но в моменте это колоссальная социальная нагрузка на одного родителя. Его нужно вести, ему нужно помогать. Потом ведь очень часто людям чего не хватает. Я всегда тоже удивляюсь. Вот, казалось бы, у нас такой информационный век технологий, кругом цифровизация. Все мы про это говорим. Но я, конечно, извиняюсь, но в деревне интернета нет. Какая цифровизация? Там бы людям дрова бы как-то вот получить к зимнему периоду вовремя и найти на это деньги. И чем топить этот дом, даже если он там плохой и так далее. Но топить надо. Наши условия климатические не позволяют без этого обойтись. Поэтому я хочу, чтобы нас услышали, что, в общем-то, сказать, жизнь-то, конечно, не ограничивается пределами Садового кольца, хотя и здесь есть свои проблемы. Но есть люди, которым надо помочь, и они будут дальше жить нормально и полноценно. И это дешевле в том смысле, если ребенок попадает в детское учреждение, живет годами в детском учреждении, и государство выплачивает колоссальные деньги на содержание этих детей, в общем, с чего мы начинали.
Светлый вечер. На радио Вера.
Напомню, что у нас в гостях Наталья Летова, президент благотворительного фонда «Константа». Наталья, вот то, что вы говорите, я это, наверное, порой вижу на практике, потому что, как и повторюсь, я в Тверской области постоянный житель.
Абориген.
Да, почти абориген. Вот, скажите, пожалуйста, вот эти вот сельские жители, которым нужны дрова, да, которых вот бытовые условия, может быть, такие, что опека, придя, решит, что ребенка нужно изъять. Вы говорите, что ваш фонд с опекой, он как-то контактирует. Значит ли это, что органы опеки, увидев, что у кого-то там не та проводка, не та печь, или
они
не хватает дров,
сообщают.
Они сообщают,
да,
вам,
да,
об этом.
Мы в тесном контакте, это очень важно. Это вот я еще раз хочу, так сказать, ну, проговорить, потому что, может быть, я вначале сказала об этом мало, что как раз первоначально идея фонда, ну, скажем так, особенности работы фонда, на что и я в свое время обратила внимание, что это единственный фонд в стране, который работает именно во взаимодействии, в тесном сотрудничестве и с органами опеки, и с Министерством социального развития. Это важно. И поэтому у нас, так сказать, есть вот этот внутренний обмен. Мы знаем с вами, что, например, очень часто, чтобы получить какую-то помощь, ведь очень много требуется времени на что, да? Нет необходимых документов. Пока человек это все там собирает, у него же вообще может быть другая ситуация. Поэтому на первоначальном этапе, когда мы приходим, мы сразу можем локализовать эту проблему. И с органами опеки мы в контакте. Если мы говорим органу опеки, вот там, условно говоря, через 2 недели, через неделю или через месяц, в зависимости от ситуации, здесь уже будет другая ситуация в семье, они тоже понимают, что с семьей работают. И нет риска, так сказать, ну, углубления этого конфликта, да, в семье, да, что семья находится еще там в большем кризисе, и нет риска изъятия ребенка из семьи. Конечно, сразу хочу сказать, может быть, будет, так сказать, ответная реакция от зрителей. Это же не означает, что, знаете, как сказать, любой ценой оставить ребенка в семье. То есть это же не значит, что если это тяжелейшая ситуация, если это грубое нарушение интересов ребенка, конечно. мы тоже соблюдаем законодательство, и мы понимаем, что иногда изъятие неизбежно, и такие случаи есть. И если посмотреть наши цифры, то, конечно, в подавляющем большинстве у нас положительная динамика, но есть и так называемый отрицательный результат, но он в каком смысле отрицательный? Он в отношении ребенка не отрицательный, но мы понимаем, что какие-то семьи мы не берем в работу. И знаете, я бы тут тоже хотела предостеречь, я знаю, что сейчас время тяжелое для всех, в общем-то, да, в той ситуации, в которой мы все находимся. И, конечно, каждый из нас думает, ну, в общем, в первую очередь о себе. Но я могу сказать, что я сама не сторонница вот такого, знаете, ну, как это сказать, социального иждивенчества. Мы знаем, что есть люди, которые не нуждаются остро в помощи, но они пытаются облегчить свою жизнь за счет, например, фондов. Мы тоже к этому относимся критически. И мы видим, что если кто-то там просит из серии евроремонт, то, конечно, нет. Конечно, речь идет о том, чтобы оказать помощь семье, которая сама хочет нормально дальше жить. Мы гасим этот кризис, мы помогаем вначале, но дальше вы должны делать что-то сами. Иначе это тоже будет порочный круг. То есть нельзя помогать все время. Семья должна находить внутренние ресурсы для своей жизни самостоятельно. А одно из таких, ну, уже не новых направлений, но вы помните, наверное, да, что в свое время очень активно стали говорить о такой помощи, особенно в сельской местности, социальные контракты. Все зацепились, сказали, что да.
А что это такое, я не знаю.
Социальные контракты – это когда государство выделяет достаточно неплохие деньги семье с условием, что семья, например, ну, допустим, кто-то там покупает какую-то сельскохозяйственную технику, обрабатывает, работает, в результате этого социализируется, получает доходы, вот есть деятельность, работает на селе, так сказать, сохраняем людей в сельской местности, они у себя работают, и вот они заключают такое трехстороннее соглашение, вот этот социальный контракт, где они со своей стороны показывают, что они готовы изменить свою социальную ситуацию в семье, с другой стороны государство видит, что в виде вот этой помощи потом там выстраивается график определенного погашения, то есть, естественно, эти деньги не даются просто так и так далее. Но если проанализировать, вот всегда говорят, давайте активно это использовать. Хорошая идея. Идея для тех, кто хочет работать, кто в состоянии работать. Но если это одна женщина, у нее 5 детей, то есть это все равно речь идет, как я всегда говорю, более-менее о нормальной ситуации в семье, полноценной семье, где есть и папа, и мама, а может быть даже и родственники хорошие, бабушки, дедушки, которые могут посмотреть за этими детьми, пока папа и мама работают. Но нет у подавляющего большинства таких условий. Поэтому, конечно, помощь, она индивидуальная, адресная. И только это нам позволило сохранить, я считаю, большое число детей в семье. Это важно. Потом, что в чем еще особенность нашего такого взаимодействия? Когда начиналась работа в 2011 году, было заключено соглашение с губернатором Тверской области. Сейчас, когда, так сказать, ну, мы приобрели какой-то опыт, да, мы уже знаем, как мы работаем, что нам позволило вот это взаимодействие достичь на практике. Мы увидели положительные результаты. Мы выходим в другие регионы. То есть мы создали, как это сейчас модно говорит, определенные кейсы, да, определенную форму взаимоотношений. Мы поняли, что это можно распространять на другие регионы. В результате мы уже заключили такое соглашение с Калугой и собираемся сейчас в ближайшее время выходить на Вологду. И опять же вернусь, вот помните, когда в законодательстве очень часто говорят, надо учитывать специфику конкретного региона. Правильно, правильно, в теории верно, на практике. Конечно, в каждом регионе свои особенности, но вот эти единые подходы, которые мы отработали в Твери, мы будем их уже отрабатывать в рамках нескольких регионов. И в идеале, вот если спросить о перспективах развития нашего фонда, как я себе это вижу, что благотворительные фонды, они вообще должны рассматриваться уже именно в структуре органов, которые предоставляют спектр социальных услуг семьям. И я считаю, что одно из направлений, мы уже об этом думаем, чтобы наш фонд назывался фонд социальных инвестиций, потому что это инвестиции в конкретную семью, сохранение ребенка в семью, и эти деньги, они адресные, они реально помогают достичь, ну, если хотите, изменить и социальную обстановку в конкретном регионе. Это важно. Еще не могу не сказать о новом проекте, который мы только начинаем. Это проект Тверская область, Торжовский район, деревня Ладино. Причем мы там хотим уже сделать наш адрес. Это идея многофункциональных семейных центров. Она сейчас только звучит, в общем, на федеральном уровне. Мы опять хотим сработать на опережение. В чем идея? Что нам уже предоставили помещение. Это старые помещения клубные, там помещения, там есть своя кочегарка и так далее. Идея такая, чтобы был такой центр, где семьи, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации, могли бы туда приезжать, жить, трудиться. И если им так очень понравится, там и остаться. И обратите внимание, ну, такой цикл, да, законченный. То есть от неблагополучия, да, люди трудятся, не теряют семейную связь, родители, дети, восстанавливают свою жизнь. Такая вот локация, социальная локация в конкретном регионе. И, конечно, в перспективе, если это всегда говорит там, а как вы себя видите через 10 лет, то я считаю, что это перспектива такого федерального уровня, аналогичные центры можно создавать на территории всей страны. Потому что все-таки вот эта точечная история, которая была там 10 лет назад, да и многие фонды сейчас и занимаются такими разовыми какими-то задачами, что все-таки вот эта комплексная помощь, она складывается из нескольких этапов. И как раз вот в этом центре Ладино, который мы планируем, сейчас запускаем, у нас уже много что там готово, как раз позволит выйти на другой уровень оказания помощи семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Ну, то есть я понимаю, что в этом центре это какое-то поселение, да, куда люди могут прийти, могут найти работу, вот в отличие от нашего города Осташкова, где можно только устроиться на кожевенный завод и таким
трудиться.
И еще раз трудиться.
Да, кто-то, так сказать, может там заниматься, что называется, там выращивать помидоры, огурцы и так далее. Там есть храм, мы собираемся восстановить храм. Кто-то может трудиться в храме. Вот у нас мужчина, который один воспитывает ребенка, он в свое время, у него как раз одна из специальностей была такая, что он восстанавливал, был реставратором в храме. Ему пришлось это забросить из своих жизненных ситуаций. Вот мы рассчитываем, что он, может быть, с удовольствием вернется к своей любимой профессии. Это тоже важно, это часть социализации.
Да, это просто очень важно. Это какой-то город будущего, я считаю.
Да, да, город солнца. Здорово. Знаете, как я говорю, если там кто-то когда-то читал некоторые философские произведения, то, в общем, да. Потому что, как это, может быть, не банально звучит, но вот эта идея сохранения традиционных семейных ценностей, что, в общем, сейчас и в Конституции специально закреплено, да, и были внесены соответствующим законом о поправке. И вот эта духовная составляющая, которая сейчас имеет, в общем, так сказать, ну, такое первостепенное значение, я считаю, что и милосердие, и доброта – это именно та нравственная основа, которая нас всех спасет нам всем поможет. И если, так сказать, ну, обратиться к нашим событиям, которые сейчас происходят, как говорят, мы победим, мы и в этом смысле будем сильными, и мы победим, если мы будем, конечно, понимать, что такое глобальное улучшение социальной обстановки в маленьких городах, районах, на селе, это все наше благополучие каждого из нас в той или иной степени.
Вот лучших слов, чем эти, для завершения нашего сегодняшнего разговора не найти. Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях была доктор и президент. Доктор юридических наук, главный научный сотрудник Института государства и права Российской академии наук и президент благотворительного фонда «Константа» Наталья Летова.
Спасибо большое.
У микрофона были мы, моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».